Глава 7. Так это-то Яроу, так это те быстрые воды, что так живо и картинно представлялись моему воображению, и все это был только сон, образ, мелькнувший и исчезнувший. О, зачем нет близ меня какого-нибудь менестреля? Веселые звуки арфы его нарушили бы эту тишину в воздухе, которая подавляет грустью мое сердце. Уордсворт. Эта сцена не была лишена величия. Лодка двинулась, и в ту минуту великодушная и пламенная Мейбл почувствовала, что кровь быстрее стала обращаться в ее жилах, и краска выступает на ее щеках. Тучи рассеялись, туман редел, но леса, покрывавшие берега реки, деревья, далеко нависшие над руслом Освега, придавали такую мрачность речным окраинам, что беглецы, казалось, никак не могли быть открытыми. Впрочем, они совсем не почитали себя вне опасности, и Джаспер, начинавший страшиться за Мейбл, обращал вокруг себя беспокойные взоры при каждом необычайном звуке, выходившем из глубины леса. Он тихо и с большими предосторожностями действовал веслами, ибо малейший шум посреди ночного безмолвия и в таком месте мог выдать их и тотчас дойти до бдительных ушей иракезов. Такие обстоятельства внушали еще большее участие к положению Мейбл, то были самые тревожные минуты ее жизни. Пылкая, уверенная в самой себе, подкрепляемая гордой мыслью, что она дочь воина, Мейбл не поддавалась влиянию страха. Однако сердце ее билось гораздо сильнее обычного. Ее прекрасные голубые глаза выражали решимость, хотя выражение их в темноте никем не было замечено. Все это вместе придавало какую-то возвышенность этой сцене и всем приключениям той ночи. «Мейбл», — сказал Джаспер тихим голосом, когда обе лодки были так близко друг от друга, что он мог дотронуться рукой до той, в которой сидела она. «Я уверен, что вы не боитесь, вполне положились на наше попечение и нашу решимость защищать вас. Вы знаете, Джаспер Вестерн, что я дочь воина и должна была бы покраснеть от стыда, если бы созналась в страхе.
Положитесь на меня и на всех нас. Ваш дядюшка, Патфайндер, Магиканин, если бы несчастный был с нами, и я, мы решились на все для вашего спасения».
«Я верю вам, Джаспер», — отвечала Мейбл, и в эту минуту рука ее бессознательно играла в воде. «Я знаю, что дядюшка меня любит, и что он всегда прежде подумает обо мне, а потом о себе. Верю также, что вы, друзья отца моего, не оставите без помощи его дочь. Не воображайте же, что я была так слаба. Как горожанка, может статься, я расположена видеть опасность там, где ее нет, но, Джаспер, даю вам слово, что я моей глупой боязнью не помешаю вам исполнить вашу обязанность».
«Дочь сержанта права», — сказал Патфайндер. «Она достойна иметь такого храброго отца, как Том Дунгом. Ах, сколько раз бывало мы вдвоем с отцом вашим, вот точно в такую же темную ночь, как теперь, преследовали неприятеля, ежеминутно подвергаясь опасности попасть в засаду. Я был возле него в ту минуту, как его ранили в плечо. Когда увидите его, он расскажет вам, как мы успели переплыть реку, оставив неприятеля позади, и каким образом он сберег свои волосы».
«Я знаю это происшествие», — отвечала Мейбл с такой твердостью, которая, может быть, не совсем гармонировала с их положением. «Он мне писал об этом, и я благодарю вас от всего моего сердца за услугу, которую вы оказали отцу моему. Бог наградит вас за это. Вы можете требовать что вам угодно от дочери Дунгама».
«Да-да, так всегда говорят все добрые девушки. Некоторых из них я сам видел, а других слышал. Сержант рассказывал мне о своей молодости и о том, каким образом он влюбился в вашу матушку, какие при этом были препятствия, неприятности, и как он, наконец, одолел их».
«Матушка жила так немного, что не успела вознаградить его за все страдания, перенесенные им для получения руки ее».
И губы Мейбл задрожали, когда она произнесла это. «Именно так. Благородный сержант ничего не скрывал от меня. Он старше меня, и во время наших разведок считал меня как бы своим сыном.
«А может быть, он и был бы рад, если бы ты в самом деле был его сыном», — сказал Джаспер тоном, вовсе не соответствовавшим этой шутке.
«Что же, если бы и так, пресная вода? Я думаю, тут не было бы ничего дурного. Он знает, что я кое-что значу, когда приходится разыскивать след, и он видел меня лицом к лицу с французами. Я иногда думал, что все мы непременно должны жениться от того, что человек, постоянно живущий в лесу и только гоняющийся за зверями да неприятелями, как ни говоря, теряет что-нибудь из своих природных свойств».
«После всего, что теперь вижу, — заметила Мейбл, — я нахожу, что долго живущие в лесах не имеют ни пороков, ни лицемерия городских жителей».
«Трудно, Мейбл, жить всегда перед лицом Божьим и не чувствовать его благости. Я присутствовал при богослужении в крепостях и всячески старался, как следует доброму солдату, усердно молиться вместе с другими. Вы знаете, что хотя я, собственно, и не на службе короля, но не раз-таки сражался за него. Так я говорю, что я хотел молиться так же усердно, как молился весь гарнизон. Но что же, я не мог породить в себе, как не силился, того торжественного чувства, которое ощущаю в лесу. Там я один с Богом. Там, мне кажется, я стою перед ним лицом к лицу. Все окружающее меня свежо и девственно, как в минуту создания. Там нет ни форм, ни уставов, охлаждающих мое сердце. Да, леса — вот истинный храм Божий. Там окрыляются мысли и могут возноситься даже выше облаков».
«Правда ваша, Патфайндер, — сказал Кап. — Это очень хорошо понимают живущие в уединении. А чего, например, все моряки вообще так набожны, так совестливы в делах своих? От того, что они, по большей части, все наедине с провидением и никак не связаны с мирскими треволнениями. Бывало, стоишь в звездную ночь на вахте под экватором или на Южном океане и чувствуешь в эти минуты, как совесть очищается. Именно теперь только в лесу или на море можно найти человека истинно богомольного».
«Я знала, дядюшка, что моряков вообще считают не очень религиозными».
«Адская клевета, племянница! Спроси-ка у моряка его задушевное мнение о ваших жителях суши, о проповедниках и других, и ты от него узнаешь этот вопрос с другой стороны. Ни на кого так жестоко не клеветали, как на моряков в этом случае. И все за то только, что они не остаются на земле, чтобы защищаться от этой клеветы, да не платят за церковные требы. Может, статься, они не так сильны в некоторых церковных уставах. Но что касается существенного в христианстве, так уж моряк перещеголяет в этом ваших жителей суши».
«Может быть, мистер Кап, — заметил Патфайндер, — во всем этом и есть правда. Мне, по крайней мере, не нужно ни грома, ни молнии, чтобы вспоминать о Боге. Никогда в смутах и скорбях моих живее не помышлял я о его щедротах, как в тихий день такой торжественный и безмятежный в лесу. Тогда я слышу голос его и в треске засохшей ветки, и в пении птицы, еще лучше, чем в буре и урагане. Что ты об этом скажешь, Джаспер? Ты ведь так же хорошо изведал бури, как и мистер Кап, и должен кое-что знать о впечатлениях, которые они производят».
«Я думаю, что я еще слишком молод и неопытен, потому и не могу рассуждать о таком предмете», — отвечал Джаспер скромно.
«Но у вас есть чувство, — с живостью заметила Мейбл. — Вы не можете, никто не может жить среди таких явлений, не возлагая полного упования на Создателя».
«Я не стану осуждать своего воспитания, говоря, что такие мысли совсем не приходят мне в голову, но мне кажется, это случается со мною не так часто, как надобно было».
«Пресная вода, — с видом сожаления произнес Кап. — Ты, однако, не слушай этого молодчика, Мейбл. Пресная вода. Вас ведь, кажется, мистер Джаспер так называют, не правда ли? Эдви?»
«Эдус», — спокойно отвечал Джаспер, который, плавая по озеру, научился по-французски и узнал разные наречия индийского языка.
«Это французское прозвание дали мне иракезы, чтобы отличить меня от других моих товарищей, плававших на море и рассказывавших индейцам историю про великие озера соленой воды». «И прекрасное дело. Осмелюсь заметить, что они не причиняли этими рассказами никакого вреда дикарям. Если не образовывали их, зато и не погружали в большее невежество. Да-да, эдус, по-настоящему белая водка, которая, право, никуда не годна и может смело называться дёс, потому что это самый дьявольский напиток».
«Эдус» значит «сладкая вода», то есть «приятный напиток». «Этими же словами французы называют пресную воду», — отвечал Джаспер, немного оскорбленный таким объяснением.
«Да как же, черт их возьми, они делают воду из «эдус», когда это значит по-французски «водка»? Это, может, на том французском языке, на котором говорят здесь, у вас, а не в Бордо и не в других французских гаванях? «Э» у моряков всегда значит «водка», а «э-де-ви» — «водка самого лучшего сорта». Я не упрекаю вас за это невежество, молодой человек. Что делать? В вашем положении это очень натурально. Вот если бы вы, например, возвратились со мной назад, да поплавали бы раз или два по Атлантическому океану, то это было бы чрезвычайно полезно для будущего. Тогда бы и Мэйбл, и другие девушки, живущие у моря, составили о вас лучшее мнение».